говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Дорогие братья и сестры, мы уже много лет пользуемся вашей поддержкой, и вы нам оказываете ее через посылку СМС. Сейчас в связи с требованиями операторов связи временно эта функция не работает. Поэтому мы стараемся побыстрее ее восстановить, это раз. И во-вторых, пользуйтесь, пожалуйста, другими способами помощи Радонежу. Это и Сбербанк, это онлайн-платежи, это личные кабинеты. Все возможные способы к вашим услугам. Зайдите на наш сайт и еще раз посмотрите, как это можно сделать. Ну, конечно, Сбербанк самое предпочтительное. Поставить на автоплатеж у себя в личном кабинете. И таким образом мы сможем от вас получать регулярно пожертвования. Еще раз повторяем, что мы живем исключительно вашими пожертвованиями. Это наша свобода. Наша с вами свобода говорить в мире, в котором свобода все остается меньше и меньше, говорить Христову правду. Спасибо, Христос. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. И я рад приветствовать в нашей студии Ростислава Владимировича Ищенко, известного политолога и обозревателя России сегодня, частого нашего, слава Богу, гостя. Мы рады вам всегда и сегодня особенно, потому что вы один из тех специалистов, которые очень хорошо знают восточноевропейскую проблематику. В Беларуси события развиваются так быстро и так непредсказуемо. Кажется, вот того, что произошло, не ожидал никто. Ни Запад, ни Восток, то есть ни внутри Беларуси никто не мог предсказать, что так все вспыхнет невероятно ярко. И даже Запад, по-моему, немножко так очумело себя чувствует в этой ситуации. Что на самом деле, вот как вы считаете, почему так произошло, почему такой пожар? Еще недавно, казалось бы, легитимные выборы и тоже 80%. Любимейший батько, да, или как там они говорят по-белорусски. И вдруг совершенно на 180%. И тут уже возникает вопрос, действительно такой поворот настроения к обществу произошел, ну и подтасовки есть, или это что-то другое? Майданные технологии, которые извращают все, и не поймешь, кто там прав, кто виноват.
Ну, во-первых, если не говорить о частностях, то, в принципе, как раз основной фактаж белорусских событий, так, с моей точки зрения, так очень многие предвидели и говорили об этом. Во всяком случае, я могу сказать, что я не был оригинален, когда еще до начала всех этих, так сказать, мелких потрясений говорил, что у Лукашенко будут проблемы, что он, скорее всего, если где-то там не даст слабину, значит, свой Майдан, которого тогда еще не было, подавит, но что Белоруссию он уже проиграл, и что он все равно после этого уйдет. То есть вопрос заключался только в том, через какое время, там, через год, через два, или досидит еще весь пятилетний срок, на который он избрался. Это было очевидно даже не потому, что там кто-то серьезно мониторил настроение в белорусском обществе, это вообще сделать сложно. Местная статистика, ну, статистика везде лукавая, а в Беларуси она вообще...
Что-то отсутствует, как-то говорят.
Ну, вернее, на сайте она присутствует, но в таком в собственном варианте. Вот. Это было видно, исходя из последних лет политики белорусского руководства. То есть было видно, что Лукашенко уже мечется. Значит, дело в том, что его политическая система была выстроена на определенном экономическом базисе. На базисе такой самой условной белорусской многовекторности. Она несколько отличалась от украинской, но тем не менее, как минимум последние 10 лет Лукашенко, а то и все 15, стремился проводить политику многовекторности, стремился несколько дистанцироваться от России, при этом сохраняя выгодные для Беларуси экономические отношения. потому что в результате скрытого субсидирования Белоруссия и Россия как раз позволяла ему проводить достаточно популярную в Белоруссии социальную политику, поддерживать определенные, не могу сказать, что высокий, но определенный уровень социальной поддержки населения. И, собственно, на этом базировалась личная власть Лукашенко, потому что, видите, даже он сейчас говорит, что следующему президенту, он, слава богу, уже задумался о том, что в Белоруссии когда-нибудь будет и следующий президент, нельзя передавать такие полномочия, как у него, потому что он-то человек хороший, а следующий же таким хорошим не будет, и эти полномочия может использовать не во благо, а во зло. Ну, насколько Лукашенко грамотно использовал свои полномочия, это вопрос дискуссионный. Я думаю, что историки об этом будут спорить еще не один десяток лет, потому что у каждого будет свой взгляд на этот предмет. Одни будут выделять какие-то успехи, а другие будут выделять какие-то, поражения или потрясения.
Но успехи-то были действительно?
Ну, были, потому что Лукашенко сумел сохранить абсолютную стабильность Беларуси, сумел сохранить достаточно, как я сказал, высокий уровень социальной поддержки. Беларусь не переживала 90-е годы. У него были успехи, особенно в первоначальный период. Собственно, все это закончилось в тот момент, когда Александр Григорьевич понял, что он не станет главой Объединенного Союзного Государства. И с этого момента для него Белоруссия приобрела, кстати, определенную самоценность. То есть, ну, вот тогда это мое, и здесь буду руководить я. И, в общем-то, в этом тоже бы не было бы ничего страшного. Ну, то есть, если бы Белоруссия реально могла бы находиться на самообеспечении. То есть, если бы она могла замкнуться как автаркия, там, себе работать вот в таком режиме. Но, поскольку, повторяю, значит, многие годы продолжалось скрытое субсидирование белорусской экономики, то, соответственно, у России начали возникать вопросы. Если у нас практически не идет интеграция, то есть на словах идет, а в реальности не движется, то ну, тогда давайте переходить на общие основания. Если вы хотите жить даже лучше, ну, то есть если у вас условия торговли с Россией должны быть даже лучше, чем у других стран Евразийского экономического союза, то тогда давайте мы будем какие-то движения в этом направлении делать. Причем Россия даже сняла вопросы политической интеграции для того, чтобы не раздражать Александра Григорьевича. А речь шла именно об интеграции экономической, то есть о развитии вот этого пакета. Ну а для этого требовалось проводить серьезные экономические реформы в Белоруссии. А как я уже сказал, власть Лукашенко, она базировалась именно на созданной ими экономической модели. Поэтому реформы, значит, ставили под вопрос монолитность лукашенковской власти. Ему приходилось бы ей уже с кем-то делиться. Значит, он попытался, значит, за счет внешнеполитического маневрирования сохранить приятную, известную ему модель. Он начал заигрывать с Западом. Ну, я думаю, не секрет, да, что он последние даже не месяцы, а годы активно ссорился с Россией, последние месяцы в особенности ссорился. Значит, и, ну, в общем-то, опять-таки, история с многовекторностью, да, она привела в такую ситуацию не только Лукашенко. До него был Янукович, а до Януковича был Кучма, а до Кучма был Шеварднадзе. И все это примерно, значит, одинаковые варианты, когда в ситуации надо определяться, ты с кем, с умными или с красивыми. Человек пытается сохранить путь и на восток, и на запад. И за счет этого продолжать балансировать. А это уже не устраивает ни восток, ни запад. И если, вот как делал Лукашенко, когда он фактически развернул в Белоруссии жесткую пропагандистскую кампанию, причем это он сделал даже не в этом году, уже давно, по поводу того, что вот сейчас придут злые российские олигархи, значит, и заберут у белорусского народа, значит, все, что Лукашенко для него сохранил. Естественно, тем самым он, во-первых, сокращал собственную электоральную базу, потому что те, кто верил в это, да, они тогда говорили, ну да, хорошо, значит, тогда надо идти в Европейский Союз. Те, кто в это не верил, они задавались вопросом, надо ли тогда поддерживать Лукашенко, если он не поддерживает, скажем так, наш интеграционный выбор, там, и так далее. Безусловно, она сокращалась не критически. Я, кстати, охотно верю в то, что эти выборы Лукашенко выиграл, и выиграл в первом туре. Я не уверен, что там было 80%. Кстати, опять-таки, средняя оценка от 56 до где-то 60, которую он мог набрать. Но это, в общем-то, не суть важно, потому что это все равно победа в первом туре, и это все равно поддержка абсолютного большинства населения.
Вот это очень важно знать, потому что картинка, которую мы видим по телевизору, она совершенно демонстрирует другую.
А в том-то и дело. В том-то и дело, я как раз вот об этом вам хотел сказать, что любой Майдан, да, это в первую очередь картинка. То есть это не народный протест, да. Это не революционная ситуация. Это, кстати, революция на пустом месте. По сути дела, это переворот, покрашенный под революцию. Когда за счет несложных технологий, Значит, вначале на улице выводится какое-то количество подготовленных людей, в том числе значительное количество боевиков, которые устраивают потасовки с полицией. Значит, чем больше, тем лучше. Под это дело психически неустойчивым гражданам рассказывают о том, что власть бьет народ, там, или власть бьет детей, что власть не дает возможность самовыражаться, значит, что она оторвалась там, и так далее. Значит, протест немножко расширяется. Не надо даже, чтобы очень сильно. Немножко расширяется. Власть получает информацию о том, что количество протестующих нарастает. В это время начинают выступать подготовленные, кстати, лидеры общественного мнения, там, журналисты, ученые, какие-то там политики, некоторые бюрократы начинают увольняться. Значит, не надо тоже, чтобы в большом количестве. Главное, чтобы это происходило быстро, одно за другим. На этом этапе власть начинает теряться. То есть, вроде вчера все было хорошо, а сегодня как-то и народа на улицах все больше и больше. И не важно, что их там больше на 1500, чем было вчера. Несложно же подсчитать, что через 10 дней такими темпами будет больше на 15 тысяч, там еще больше. Вот вроде бы как начинают устои шататься. Люди, которые вчера были абсолютно преданы, вроде бы, начинают переходить на другую сторону. Значит, они, наверное, что-то знают. И тут дело даже не в том, что это давит в том числе и на лидера страны. Дело в том, что это давит на окружающих бюрократов. Как это так? Вот мой вчерашний приятель вдруг сегодня, ни слова не говоря, перебежал на сторону народа. Наверное, что-то знает. Ведь, может, и мне надо поторопиться, то мало ли что завтра будет. То вместо того, что так может, орден дадут, а так расстреляют. Это приводит к неустойчивости власти, это приводит к тому, что прекращает проходить, или не прекращает проходить сигнал сверху вниз и снизу вверх. Он искажается. Власть теряет реальную картину событий. Ей кажется, что действительно начинаются какие-то там массовые выступления, что где-то она с чем-то недоработала, что-то не поняла. Она пытается завязать какой-то контакт с этими оппозиционерами. Те начинают переговоры, выдвигают какие-то требования. Требования нарастают. В конечном итоге, к тому моменту, когда власть уже расшатана в достаточной степени, говорят, ну все, теперь уходи. Теперь у нас просто одно требование, значит, ты такой негодяй, что мы с тобой даже за одним столом сидеть не хотим, поэтому уходи, а не уйдешь, мы сейчас тогда начнем уже вооруженное восстание, потому что уже на нашей стороне, если не большинство, то, по крайней мере, улицу мы у тебя уже захватили.
А насколько вот эта критическая линия перейдена?
Она не перейдена, даже наоборот. Сейчас Лукашенко начал вот на этой неделе немного отыгрывать, не могу сказать, что высокими темпами, начал отыгрывать, и, судя по всему, начал он отыгрывать не только и даже не столько потому, что сам осознал там, что происходит, да, нет, потому что сам достаточно технологичен, а, во-первых, потому что получил моральную и дипломатическую поддержку России. То есть российское руководство однозначно показало, что Лукашенко оно поддерживает, и побеседовал Путин с Меркель и с Макроном, после чего, значит, Европейский Союз уже не выступил как единое целое. То есть поляки остались в одиночестве, скажем так, руководить тем самым белорусским протестом. Значит, это дало ему определенную, кстати, поддержку. Но кроме всего прочего, я считаю, критически важным для него было то, что оппозиция не смогла его додавить, то есть она не смогла продолжить протесты в том же нарастающем темпе, в котором они продолжались первую неделю. Вот если мы посмотрим на ситуацию, то ее можно очень четко поделить на три составные части. Значит, первое, это где-то первые трое суток, когда небольшие группы оппозиционеров бегают по Минску, по городам и весям Белоруссии, растягивают силы ОМОНа, потому что Лукашенко привык к тому, что они собираются на одной площади, их ОМОН окружает, всех пакует, и к утру все нормально. А здесь их всех в одном месте собрать нельзя, за ними надо бегать, везде их там где-то ловить. А самое главное, у людей создается впечатление, что они везде, что действительно вышел весь Минск. Потому что человек в спальном районе открывает окно и видит народ, дерущийся с полицией. Человек смотрит телевизор и видит, в центре происходит то же самое.
А кто это организовал так мудро все это?
Ну как, это, во-первых, безусловно, это организовывали в том числе и, кстати, местные оппозиционеры.
Нужно быть профессионально подготовленным?
При поддержке, ну, послушайте, такие вещи готовятся, и готовятся они не одну неделю, и даже не один месяц. Они готовятся годами. И, скажем, Лукашенко сам вел к этому, потому что, когда он начал дистанцироваться от России, да, он ввел в оборот идеологию литвинства, да, он стал ее негласно поддерживать фактически.
А что это в двух словах?
Ну, это мы не белорусы, да, мы литвины. То есть мы там не один народ, там, и даже, может быть, и не совсем братские. Вот мы литвины, мы даже ближе, наверное, к литовскому. Это вообще Великое княжество Литовское, мы совсем другое государство. Вообще мы государство, образующий народ Великого княжества Литовского. Примерно так. Значит, он ввел в оборону идеологии литвинства. Он пустил на свою территорию западное НКО и позволил совершенно невозбранно создавать подобного же рода НКО в Белоруссии. А это все база подготовки кадров будущего Майдана. Тех самых полевых командиров, координаторов там и так далее. То есть их готовили годами, если не десятилетиями.
А русских он выпускал?
Русских он скорее наоборот выпускал. Ну, тех, кого не сажал. Значит, то есть, ну, как раз, ну, практически он делал то же самое, что Янукович. Он без шума и пыли, но он подавлял практически любое, даже не пророссийское, а просто русское движение в Белоруссии, значит, вытеснял его с политической арены, значит, при этом делал ставку тоже так, даже не так шумно и не так громко, как Янукович, он делал ставку на альтернативные силы. Он считал, что Белоруссия и так слишком пророссийская, значит, надо определенный противовес иметь в обществе для того, чтобы его не толкали уж слишком сильно туда, в интеграцию. Противовес он добился, но этот противовес стремился в Европу, но совершенно без Лукашенко. То есть Лукашенко им в Европе был абсолютно не нужен. И там сошлись две группы интересов. Интересы части политической элиты белорусской, которая сделала ставку на евроинтеграцию, плюс вот этих вот созданных Лукашенко, будущих майданщиков, значит, и интересы Польши, которая сейчас находится в сложном геополитическом положении. Она видит, что Соединенные Штаты потеряли контроль над Европейским Союзом, что в Германии речь идет о введении против Соединенных Штатов контрсанкций. Когда такое вообще было? Последний раз, когда Гитлер объявлял Соединенным Штатам войну. У них были такие трогательные отношения. И то, наверное, тогда у Гитлера это было больше вынужденный политический ход для того, чтобы поддержать японцев, которые тогда, наверное, объявят войну Советскому Союзу. То есть расчет, который не сыграл, но, в общем-то, там был чисто технологический подход. Значит, а здесь речь идет о конкретных экономических интересах, и действительно Европейский Союз с Соединенными Штатами сейчас разошлись, как в море корабли. Доходит до того, что уже там Макрон говорит о том, что Соединенные Штаты, раньше говорила Меркель, сейчас об этом уже и Макрон говорит, что Соединенные Штаты прекратили быть военно-политическим зонтиком для Европейского Союза. Надо создавать свои мощные вооруженные силы или получать какой-то другой
самый зонтик. То есть трансатлантическое партнерство, где вот младший партнер...
ЕС,
и этого уже практически и нет.
Ну, нельзя сказать, что его практически и нет. Понимаете, вот когда Советский Союз распадался, помните, он вроде бы был, но внутри шли, значит, процессы, ведущие к постепенному дистанцированию республик друг от друга, к постепенному распаду. Этот распад можно было в любой момент остановить. До какой-то критической точки. Я не думаю, что в взаимоотношениях Соединенных Штатов и Европейского Союза пройдена критическая точка. В ЕС еще достаточно большое количество элит, которые хотели бы восстановления бывших отношений с Соединенными Штатами. Другое дело, что Вашингтон уже не всегда может эти отношения восстановить, потому что у него просто не хватает ресурсов для того, чтобы брать на себя полностью на свой счет защиту Европейского Союза военную и для того, чтобы обеспечивать Европейскому Союзу приоритетные права торговли на американском рынке.
Ведь американцев... А управляемость со стороны Соединенных Штатов европейским сообществом, она в какой степени сохраняется?
Ну, она постоянно падает. Я еще раз говорю, что если немцы заняли очень жесткую позицию по Северному потоку 2, речь идет вплоть о контрсанкциях. Причем в этом говорят, если раньше там возмущались только германские промышленники, сейчас речь идет о возмущении политиков, причем политиков системных. То есть Германия фактически сделала свой выбор. Я просто хочу напомнить, что когда такая же ситуация была с контрактом газ-трубы, то немцы... Поскрипели, нащелкнули каблуками и, в общем-то, к американским тогдашним санкциям присоединились.
Это когда было?
Это было в 70-е годы, когда был заключен контракт газ-трубы между Советским Союзом и Европейским Союзом. Ну, тогда еще не Европейским Союзом, тогда еще ЕС. Значит, когда в обмен на поставки советского газа, поскольку советская трубная промышленность не выпускала соответствующие там трубы широкого диаметра для газопроводов, Европа должна была эти трубы поставлять.
Для нас это было критически важно.
Для нас это было критически важно. Правда, из ситуации мы выкрутились. Тогда были построены те трубные заводы, которые работают сейчас. Это создало дополнительные проблемы тогда. Хотя, тем не менее, Соединенные Штаты не смогли сломать тот проект тоже. Потому что в результате все-таки газопроводы были построены, и газ пошел в Европу. Тогда советский. И сейчас по ним же идет еще и российский газ. Вот. Но, повторяю, тогда сопротивление Германии было чисто академическим. Они говорили, что вообще-то так не надо. значит, ну раз уж вы так решили, то мы тоже будем. То сейчас этого нет, но сейчас Германия выступает жестко, и Франция выступает жестко, хотя ее этот вопрос не касается, она по другим вопросам выступает жестко. И мы увидели практически раскол Европейского Союза на традиционную Западную Европу. Ну, там, конечно, тоже есть свои нюансы, кто-то ближе к США, кто-то дальше от США. Вот. Ну, скажем так, на традиционную Западную Европу, где Франция с Германией более-менее успешно устанавливают свою гегемонию. И на Европу Восточную, особенно вот на этот прибалтийско-польский пояс, который пытается дальше ориентироваться на Соединенные Штаты и пытается в данном случае уже с опорой на Соединенные Штаты противостоять и России, и тем странам Европейского Союза, которые пытаются в какой-то степени сотрудничеством экономическим и политическим с Россией заменить сотрудничество экономическое и политическое с Соединенными Штатами.
А им-то зачем это? Вроде бы они входили в Европу, из милости их принимали, потому что их уровень во всех отношениях был гораздо ниже, чем среднеевропейский, не говоря уже о ведущих странах Европы. Они хотя бы с благодарностью могли бы помолчать или промолчать. Они сейчас ведут практически антиевропейскую политику.
Ну, дело в том, что и поляки, и прибалты входили в Европу в первую очередь, потому что они хотели в НАТО. И поскольку было принято решение на уровне Европейского Союза и НАТО, что вступление туда, как они сформулировали, это вещи невзаимозависимые, а взаимосвязанные, значит, ну, то есть было понятно, что в НАТО можно попасть через ЕС, в ЕС можно попасть через НАТО. Значит, но так или иначе вступать надо в обе организации. Их больше волновало НАТО, потому что как раз поляки и прибалты, они несколько ушиблены своей традиционной русофобией. Причем, если у прибалтов это продолжается последние лет 100, с момента обретения ими независимости после Первой мировой войны, после русской революции, вот, то с поляками это продолжается уже, слава богу, лет 1000. Когда они реально так сложились обстоятельства исторические, что Польша всегда выступала конкурентом исторической Руси, а потом России в борьбе за право создавать Великую Восточнославянскую империю. И в 17 веке она практически находилась в полушаге от того, чтобы победить. Когда, напомню, польский гарнизон стоял в Москве, королевич Владислав был избран царем, а вся остальная Восточная Европа так или иначе находилась под польской гегемонией. Оказалось, что все, осталось оформить все это дело, сделать последний шаг, и до свидания, дальше Великая Польша вплоть до Тихого океана, или сколько там успеет пройти. И в течение каких-то считанных лет все развернулось в противоположном направлении, и уже к концу того же 17 века Россия была гегемоном Восточной Европы, а Польша находилась от нее практически в вассальной зависимости.
Ну, какая же сладкая мечта.
Вот. Ну, я вполне могу понять поляков, знаете, если бы такое произошло с нами, мы бы их тоже не любили. Вот с тех пор у них на базе этой конкуренции возникло такое очень неровное отношение к России. Они все время пытались России как-то противодействовать, поскольку российско-германское сотрудничество, тогда, там, допустим, еще с Пруссией, с Австрией, стало фактом восточноевропейской политики уже тоже в 17-м, тем более в 18 веке, то поляки пытались протянуть руку дальше. Франции, Великобритании, тогда еще не было Соединенных Штатов. И, естественно, они оказывались в ситуации такого инфантерибль, который для всех окружающих государств становится занозой. В результате последовали 3 раздела Польши, и она исчезла с политической карты мира. Не потому, что кто-то особенно хотел ее делить. Как раз Екатерина вообще не хотела делить Польшу, она хотела оставить государство в том виде, в каком оно было. Границей фактически по Днепру, так как ей досталось еще от Петра. Но сама польская политика принудила ее к тому, что она вынуждена была принять прусские и австрийские предложения и, знаете, Польшу все-таки разделить. Значит, естественно, это не добавило полякам любви к русским. Потому что бывшие австрийские, бывшие прусские земли они получили назад. Значит, а то, что уже отошло к России, назад никак не могут получить. Идея восстановления Речи Посполитой, уже если не до Тихого океана, то хотя бы от моря до моря, и как гегемона Восточной Европы, она сохранилась. Ну, это, понимаете, как вот у России есть какие-то свои традиционные взгляды на то, где должны проходить российские границы. Также у Польши есть свои традиционные взгляды на то, где должны проходить польские границы.
Насколько я знаю, этот пункт включен даже в Конституцию Польши, Речи Посполитой 3. Да, Рейх как Третий Рейх,
нет,
да, как
Второй дело, Рейх. Нет, дело в том, что это просто само название Речь Посполитая, да, то есть это точно так же, как там Третья, Четвертая, там, Пятая Французская Республика. Да, значит, это тоже, это Третья Польская Республика. Это не значит, что они официально, конституционно претендуют на какие-то там территории. Вот. Но в менталитете польского народа, да, во взглядах, осталось, вот там наши земли, эти земли надо каким-то образом возвращать. Поэтому они очень неровно дышат к положению дел в Восточной Европе. Они видят себя гегемоном Восточной Европы. Они действительно хотят отодвинуть Россию, если уж не за Урал, то туда подальше, к Уралу.
А насколько есть силы на это? Насколько потенциал там реально?
Ну, видите, поляки пытаются маневрировать. И до какого-то момента у них получалось, до тех пор, пока Соединенные Штаты и Европейский Союз представляли такой геополитический монолит. Значит, Польша, как часть Европейского Союза, она закрепила за собой фактически восточноевропейское направление во внешней политике Европейского Союза. Я вам напомню, что основными инициаторами событий на Украине в 2013-2014 году были поляки и шведы. Вот. Но я думаю, что все-таки локомотивом работали поляки. А там уже немцы, французы, они так в плестяшку потом впрягались. До определенного момента получалось. А сейчас они оказались в своей традиционной ситуации. Когда с одной стороны Германия, с другой стороны Россия. А Соединенные Штаты где-то далеко, и у них свои проблемы. Они чуть ли не гражданскую войну ведут за то, кто у них будет президентом, Трамп или Байден. Им, мягко говоря, сейчас не до каких-то там белорусских майданов. Они готовы, особенно на уровне демократов, да, они готовы какую-то моральную поддержку оказать, возможно, даже техническую, возможно, даже материальную. Но это совсем не то, что было, как готовился Майдан на Украине, где Соединенные Штаты принимали активнейшее участие.
Вот здесь мне очень интересно было бы ваше мнение, потому что у многих все-таки старинное впечатление, именно судя по украинским событиям, о том, что за этим всем стоят Соединенные Штаты. И они-то и делают по лекалам эти цветные революции, и в Беларуси идет вот типичная цветная революция, в которой стоят Соединенные Штаты.
В Беларуси идет типичная цветная революция, но дело в том, что если вы один раз сделали автомат, да, то после этого автомат могут выпускать все. Кто-то лучше, кто-то хуже, но в конечном итоге это сделают все. Точно то же, если вы произвели атомную бомбу, то потом ее смогут произвести все. Значит, точно так же, если вы один, второй, третий, четвертый раз произвели цветной переворот, сейчас его могут организовывать все. Вопрос заключается в том, у кого на это достаточно ресурсов, и кому это надо, а кому это не надо. Я, например, не сомневаюсь, что при большом желании Россия могла бы произвести цветные перевороты во всей Прибалтике там, и, возможно, даже в Румынии. Страны достаточно нестабильные. Но вопрос, а зачем нам это надо? Соединенные Штаты сейчас тоже оказались в ситуации, когда они там могут. Да, они могут в это дело влезть. Но у них большое количество проблем, им совершенно не до Беларуси, это просто лишнее обременение, лишнее осложнение, которое ничего не дает, но требует увеличения огромного количества ресурсов. И эти ресурсы сейчас нельзя выделить за счет Европейского Союза, как они пытались, и частично у них получалось это на Украине. Потому что, как и Франция, и Германия заняли такую позицию, ну, мы постоим, посмотрим, постоим, посмотрим, что получится. Трампу тут лезть тоже совершенно неинтересно. Байден, может быть, и залез бы, будучи президентом, но он не президент. И поддерживать поляков демократы могут только на личном уровне, там, на соросовском уровне, там, значит, на уровне своих реальных политических возможностей, но это уже не все Соединенные Штаты. Это просто демократы, причем демократы, ведущие войну с Трампом, которая оттягивает на себя все их силы. Понимаете, если когда был украинский Майдан, вся западная пресса в течение нескольких месяцев пестрела заголовками о том, что происходит на Украине, и было такое впечатление, что в Вашингтоне вообще ничего не происходит, все происходит только в Киеве, да? То сейчас в Беларуси особенно западная пресса не интересуется, особенно американская. Американская пишет о том, что происходит в Портленде, в Сан-Франциско, там еще где-то. А вот Беларусь, ну да, что-то там написали, что-то сказали, те заявления, которые положено сделали. Но, понимаете, между заявлениями, да, и активным вмешательством есть две большие разницы. То есть, например, Гитлер мог заявлять сколько угодно о том, что там польский коридор должен быть немецким. Но до тех пор, пока 1 сентября не дал приказ перейти границу, это было не более чем заявление. А после этого началась Вторая мировая война. А сейчас это не более чем заявление Соединенных Штатов. Фактически Польша осталась в одиночестве при поддержке там, Литвы, ну и такой отдаленной поддержки Эстонии. Даже Латвия не стала очень сильно в это дело впрягаться. И, ну, а Польша просто материально, физически, политически не вытягивает Майдан. Значит, она могла рассчитывать на блицкриг. Что, собственно, белорусский Майдан и пытался сделать. У него почти получилось. Вот я вам начал говорить, мы просто отвлеклись, что ситуацию можно разделить на три составные части. Первые трое суток, когда Лукашенко активно при помощи ОМОНа традиционно подавляет. Да? Эти протесты были сложнее, чем те, с которыми он справлялся раньше, но ничего экстраординарного, там еще пару дней он бы их окончательно бы задавил. Но здесь у него начинаются колебания. Ему говорят, что ОМОН слишком сильно зверствует, что так нельзя. Значит, что много похватали невинных, непричастных, мимо проходивших, значит, что это вызывает народный протест.
Да, действительно значит,
вызывало. Вот, ну, как вызывало? Народный протест по телевизору, народный протест на улице – это разные вещи. По крайней мере, этот протест показывали, и ему об этом докладывали. Я же говорю, что здесь еще есть момент, всегда любой Майдан невозможен без определенного предательства в элитах, то есть когда искажается сигнал, проходящий к руководству. И где-то после третьего дня протеста Лукашенко сказал, ну ладно, давайте мы сейчас не будем разгонять мирные митинги, мирные пусть проходят, главное, чтобы в том самом, в ОМОН камнями не бросали. Давайте там мы вот сейчас там поедем на заводы, поговорим, там что-то там у них происходит, там еще что-то. Он фактически пошел по пути, в конце которого был круглый стол с оппозицией, диалог, а после этого уходи. То есть потом это разложение вначале бюрократических, потом у силовых структур, а потом, когда тебя уже лишили всех твоих возможностей, потом уже уходи. Тем более, что вот, если вы смотрели на встречи Лукашенко на заводах, когда он начал приезжать, он-то вел себя достаточно хорошо, он сильный человек, безусловно. Но предприятие, да, тот же самый МЗКТ. Вот сообщение. На МЗКТ была забастовка. Значит, дальше картинка самой забастовки. Несколько десятков человек там сидят в зале, потом стоят на улице и говорят, тут мы все бастуем. Потом они берут транспарант, эти же несколько десятков человек, на котором написано, нас 16 тысяч, и выходят на улицу. Но на улицу не выходит 16 тысяч. На улицу выходит там 3, 4, 5, может быть 6 десятков человек. Пока они доходят до центральной площади, они обрастают зеваками, там, группами поддержки и так далее. И вот их уже несколько сотен или даже тысяча. Но не 16 тысяч. И не рабочих МЗКТ.
Вот это очень важно, потому что у многих создалось впечатление, что это были именно рабочие. А на картинке,
нет, это,
кстати...
это были именно рабочие, просто их не было столько, значит, столько заявляли.
Но там много было совершенно как бы нерабочих лиц, это, всех, это, со всех юных людей.
Там, где они выходили за пределы завода, да, к ним начинали присоединяться, то есть массовку начинали создавать. Там, где они оставались в пределах завода, там было видно, что их не так много. Так вот, когда Лукашенко приезжал на предприятие, ну, я видел как минимум три картинки его встреч. Значит, он встречался с теми, кто ему оппонировал. То есть встречался не с общим коллективом предприятия, не с этими там, я понимаю, 16 тысяч собрать в одном месте сложно. Ну, две можно собрать, наверное, на крупном заводе. А он встречался именно со своими оппонентами. Им, в общем-то, все равно, что он говорит. Для них важно было отработать свою повестку. И там тоже делали картинку, вот, когда президент выступает, ему кричат «уходи». Значит, несмотря на то, что он там включал записи переговоров предварительно о том, как все это готовилось и так далее. Но вы же понимаете, на митинге-то он включает запись. А что покажет оппозиционный телеканал, который этот митинг снимает, это уже, кстати, большая проблема. А картинку дадут в сеть нужную. И в этот же момент начались сразу же, значит, вначале там журналисты стали увольняться с государственных средств массовой информации Беларуси. Их было не так много, там десяток или полтора. Значит, но одно за другим идут заявления об увольнении, значит, от людей, которые являются лидерами общественного мнения. Это известные журналисты, они ведут известные программы, да, там, в том числе новостные программы. Значит, дальше появляется письмо, которое подписали там чуть ли не 200 ученых. Да, это не самые известные ученые, это доктора наук, кандидаты наук там и так далее. Может быть, большую часть из них в Беларуси даже не знают. Но их 200, они ученые, да. Нормальному человеку должно быть понятно, что за сутки собрать подписи 200 ученых физически невозможно. То есть акция была подготовлена заранее, опять-таки, и вброшена в информационное пространство в нужный момент. Но ведь когда люди смотрят телевизор просто, они же находятся под влиянием эмоций, они не анализируют, что там происходит. И вот что видят люди, значит, вначале нарастающие массовые протесты. Они и не массовые, и даже не нарастающие особенно сильно. Но картинка уже показана. Значит, дальше вроде как начинаются забастовки. И власть вроде бы как вынуждена разговаривать с забастовщиками. Вот Лукашенко приезжает на заводы, а там его прогоняют. А после этого начинается развал уже, собственно, государственных структур, потому что что такое государственное телевидение? Это государственная структура, одна из важнейших. Значит, а вот ученые выступают, а вот там два или три посла заявили о том, что они уже тоже переходят на сторону победившего народа. А там слухи, что целыми городами начали переходить и так далее, а слухи же множатся. И, естественно, психологическое давление и на народ, и на бюрократию, и на силовиков, и на самого Лукашенко. И после этого где-то дня три оппозиция, перехватив инициативу, активно наступала, Лукашенко оборонялся, и ситуация становилась все хуже и хуже. Но где-то на рубеже 17-18 числа, вот 16-е, 17-е, 18-е, ну, может быть, там бы, потом бы и 19-е было, если бы не сумели, у них были назначены наиболее жесткие массовые выступления, причем уже со штурмом правительственных зданий, со штурмом СИЗО, для того, чтобы выпустить там своих братьев, которые там сидят, там, и так далее. Для того, чтобы поставить Лукашенко перед необходимостью, ну, только что говорил, что мирные протесты не будут разгоняться, так мы же мирные. Либо мы мирные сейчас возьмем все штурмом и покажем, что вообще нет, ничего здесь не решаешь. Либо ты будешь разгонять, мы опять поднимем вой там, о зверствах ОМОНа, о том, что режим перешел черту, что он себя долегитимировал. Ну, стандартная ситуация. Там, Каддафи, значит, там, тот же Янукович, тот же Асад, значит, везде кричали одно и то же. Он выступил против народа, он больше нелегитимен, мы его не признаем, он это уже не признает.
Кровавый режим.
Да, кровавый диктатор там, и так далее. То есть, него пытались загнать такую жесткую вилку, и у них, бы, по идее, бы даже бы получилось. Но, я так понимаю, что у них просто не хватило сил. То есть не хватило резервов у оппозиции, потому что они 16-17 числа постарались вывести на свои мероприятия всех, кого смогли мобилизовать. Кроме там 2-3 тысяч боевиков, которые у них реально были, все остальные это действительно люди, которые там заколебались или которые действительно решили, что ну, Лукашенко уже не их президент, что он, что можно было сфальсифицировал. Ну, а я вам скажу, что даже если считать официальные данные абсолютно праведными, да, то по официальным данным за Тихановскую проголосовало 10%. 10% там 580 или 590 тысяч, ну почти 600 тысяч человек. Ну вот если эти 600 тысяч считают, что их обманули, что их голоса украли, что Лукашенко все сфальсифицировал, и если бы из этих 600 тысяч вышло бы на улице хотя бы 60 тысяч, то есть 1/10, то это была бы такая бы картинка в Минске, что можно было бы говорить, нас миллионы, и вся Белоруссия восстала. То есть определенный резерв у них был, каких-то людей они вывели, там, ну, 1000 до 40. Значит, правда, не говорят, что 40 тысяч только в Минске, я думаю, что 40 тысяч не в лучшем случае вывели по всей Белоруссии. Картинку на 16-17 они сделали, но, понимаете, майданные боевики, они могут выступать сколько угодно. Это у них работа такая. А обычные люди, которые вышли поддержать, они устают. Они сегодня погуляли по городу, завтра погуляли по городу. А когда им говорят, что теперь ночью пойдем штурмовать СИЗО, и ну, ночью я буду спать, потому что завтра на работу вообще-то.
И потом работать. Стрёмно.
Ну, даже было бы не стрёмно, но, самое, но просто люди устают. То есть они не рассчитали свои силы. Они думали, что дальше это будет идти по нарастающей, будут выходить, выходить, выходить дополнительные силы. И кто-то устал, пошел спать, а кто-то на его место пришел. Значит, а получилось, что они не смогли собрать массовку. Не смогли собрать массовку, они вынуждены были остановиться. И вот этот комитет по передаче власти, который они организовали, повис в воздухе. Они говорят, Лукашенко нелегитимен, а тут наоборот. Лукашенко стал организовывать митинги имени себя любимого. И на этих митингах люди есть. А оппозиция ничего противоставить не может. То есть те, которые вроде бы только что были на улицах, их уже нету. Они уже отдыхают. Значит, и они сами, собственно, это признали. Они сказали, ну вот теперь неделю мы отдохнем, соберемся с силами, а вот сейчас на выходные, вот на эти, которые нам предстоят, мы ему таки покажем Кузькину мать. Посмотрим, что они смогут мобилизовать, потому что, безусловно, вторую мобилизацию им будет провести значительно сложнее, чем первую. Значит, безусловно, им нужны какие-то очень серьезные провокации для того, чтобы собрать более-менее серьезную толпу и опять пошатнуть режим, тем более, что тот оклемался, пришел несколько в себя, оценил обстановку и действует уже в привычных для себя обстоятельствах. Второй раз разрушить самую психическую устойчивость будет значительно сложнее. Но они попытаются. Они попытаются это сделать, и поляки в этом отношении их будут поддерживать, потому что полякам тоже деваться некуда. Они это начали, надо доводить до конца. Более того, даже если этот Майдан будет подавлен, а я говорю, что я изначально говорил, что у Лукашенко, скорее всего, достаточно сил для того, чтобы задавить Майдан. У него было две серьезные опасности, которые могли внезапно привести его к печальному концу. Первое – это внутреннее предательство в элитах, где он сам наплодил и расставил на ключевые посты евроинтеграторов, которым он, повторяю, в Европе не нужен. И вторая опасность – это то, что нынешний Майдан разворачивался в нестандартных для него условиях, а Лукашенко все-таки привык действовать, ну, вот как паровоз, как поехал по рельсам, значит, так и едет. А свернуть с рельсом не может, потому что не предусмотрено технологий. Это была для него вторая опасность. Он действительно на какой-то момент утратил контроль над событиями, но потом восстановился, я думаю, в значительной степени, кстати, при помощи России восстановился. Первая из этих опасностей продолжает действовать, потому что Лукашенко чистку в государственном аппарате не провел. Его, значит, министры и евроинтеграторы остались на своих местах. Я не могу даже сказать, что это совсем уж неправильно. Потому что, честно говоря, я не могу отсюда оценить его обстоятельства. С одной стороны, безусловно, от предателя надо избавляться как можно быстрее. С другой стороны, в такой критической ситуации колебаний туда-сюда, выброс целого министра из министерства, которое он контролирует, а тем более двух-трех, может привести к массовому увольнению сотрудников, и тогда это окажется даже хуже. То есть, если они вдруг пойдут все за своим министром, такое возможно, то это для власти было бы даже хуже, потому что тогда бы опять появилась бы картинка массового бегства бюрократии от Лукашенко, и опять бы создавалось бы впечатление, что все, режим рухнул или вот-вот рухнет, и все уже осведомленные люди разбегаются в разные стороны. Поэтому я не могу сейчас сказать, что он допустил такую уж критическую ошибку. Возможно даже, что в данной ситуации он поступил правильно. Но, тем не менее, его предатели, которые привели его к Майдану, до сих пор занимают ключевые посты во власти и до сих пор могут воздействовать на ситуацию в стране. Как они будут воздействовать, в каком направлении и насколько у них сейчас свободны руки, потому что я понимаю, что сейчас ими занимаются не только лукашенковские спецслужбы, к которым есть отдельные вопросы, но что им должно, по идее, ФСБ помогать в данной ситуации. Потому что после того, что происходило последний месяц перед выборами, у меня, честно говоря, особого доверия к НБ Белоруссии нет, так как они явно играли против своего президента. Значит, не знаю, от большого ума или от короткой памяти, но они явно играли против Лукашенко. Поэтому сейчас, опять-таки, инициатива перешла к Лукашенко. Он наступает. Наступает достаточно медленно, но наступает. Оппозиция попытается, или, по крайней мере, заявила, что попытается еще раз эту инициативу перехватить. Поляки толкают, активно толкают на массовое выступление и на любые акции, которые могут привести, если уж не к кровопролитию, так, например, к картинке кровопролития. Значит, что они смогут придумать? Смогут ли вообще что-то придумать? Смогут ли в очередной раз мобилизовать нужное количество людей? Ну, мы на это посмотрим. Значит, думаю, что, в принципе, опять-таки, при сохранении жесткости, и если там, он не будет поддаваться эмоциям, то даже следующий кризис этот Лукашенко может пережить. Но система, которую возглавил Лукашенко, она все на себя уже исчерпала. Она себя исчерпала до Майдана. Это уже результат ее исчерпанности. И у него есть просто два варианта. Первый вариант – это начать активную интеграцию, о чем написал Путин, по всем направлениям. После этого, или в ходе этого, провести конституционную реформу. После конституционной реформы, как он и обещал, провести перевыборы, уже без своего участия. Он сам сказал, что только он может обладать такими полномочиями, а если полномочий не будет, так ему вроде бы как и президентом незачем становиться опять. Вот. И тихо, спокойно уйти на пенсию, значит, заработать себе памятник в Минске точно, наверное, и в Москве даже. Это один из вариантов. Причем там, сколько он еще там просидит, 2 года или 5 лет, это уже не суть важно. Это уже вопрос техники исполнения. Второй вариант – это додавить этот мятеж и вернуться к предыдущей политике балансирования. Тогда он получит следующий мятеж через полгода, через год, через полтора или через два. Это уже, опять-таки, не важно, когда поляки в очередной раз подготовятся. И уже вряд ли его переживет. Ну, даже если переживет второй, получит третий. Потому что эти силы никуда не делись. И при сохранении той политики, которую Лукашенко проводил, они будут только усиливаться. Поэтому там хоть чучелком, хоть тушкой, но Александр Григорьевич сейчас досиживает свой последний срок президентский. И только от него зависит, как долг будет этот президентский срок. Но следующего у него уже точно не будет. И в том виде, в каком Белоруссия сейчас существует, она тоже существовать уже больше не будет. Она будет либо реформирована и интегрирована, если не напрямую в Россию, то в очень серьезный интеграционный проект.
Типа Чечни?
Нет, ну, у нас есть союзное государство, да, повторяю, там можно не спешить с политическими смыслами, но с экономическими и с финансовыми аспектами интеграции, значит, торопиться надо. Либо она, значит, двинется в этом направлении, и тоже уже без Лукашенко, потому что, ну, он сам не может в таком режиме работать. Ничего личного, просто, знаете, на тракторе хорошо пахать, но трактор не участвует в гонках Формулы-1. Либо Беларусь развернется тогда и пойдет по пути Украины. Чего бы, конечно, бы не хотелось, но опять-таки это зависит только от Лукашенко, потому что сейчас это его выбор. Тогда через некоторое время его тоже попросят на выход, но уже совершенно в другом качестве и совершенно другие люди.
А Россия, что для нас вообще Беларусь? Насколько важна Беларусь для нас политически, экономически?
Ну, понимаете, это вопрос вашего личного отношения. Потому что, безусловно, когда там люди говорят, ну так мы же проживем без Беларуси, ну, конечно, проживем. Даже на первом этапе еще что-то сэкономим, с одной стороны. Да, мы можем, практически все производства, которые существуют в Беларуси, в России уже существуют. Значит, и даже ту продукцию эксклюзивную, которую производит МЗКТ, Россия уже почти производит, в массовом порядке, очевидно, будет производить в ближайшие годы. То есть это самая не проблема. Значит, с точки зрения военной безопасности, ну, если мы не переживаем по поводу Эстонии, которая граничит почти с Санкт-Петербургом, да, то переживать по поводу Белоруссии, которая граничит почти со Смоленском, тоже, очевидно, никто не будет. Да, это ухудшает общее стратегическое положение на Западе, но не критично ухудшает. Потому что в любом случае, так или иначе, современные вооружения достигли того уровня, когда, сказать, танковые клинья в прорыв на Москву не бросаются. И, опять-таки, в данной ситуации даже, уже даже подлетное время ракет не играет такую роль, потому что, во-первых, их надо еще привести и там разместить. А размещение ракет средней дальности, которые могут, ну, реально резко ухудшить геополитический баланс, это, в общем-то, достаточно сложное мероприятие. Не потому, что их там нельзя вновь произвести, и не потому, что нельзя убедить там Белоруссию, Украину или Эстонию их у себя разместить. Потому что это такое нарушение геополитического баланса общего, что просто может привести к случайной войне, а как бы близко бы ни находились ракеты, ответный удар все равно будет. Значит, и в Соединенных Штатах прекрасно понимают, что ответный удар сотрет их с лица земли. Причем, если в России несколько миллионов еще может выжить в Сибири, потому что ее всю атомными бомбами не забросаешь, там нету городов, некого бомбить, кроме медведей и кедров, то в Соединенных Штатах, как показала ситуация с Новым Орлеаном, достаточно одного не очень сильного тайфуна, я уже не говорю о крупной ядерной бомбардировке, для того, чтобы вся страна находилась в состоянии прострации на протяжении 2 месяцев, не могла справиться с кризисом в одном не самом крупном американском городе.
То есть это даже это великое, могущественное, как представляется, Америка.
Да, ну, понимаете, у каждого есть свои сильные стороны, у каждого есть свои слабости. Так что, с точки зрения, повторяю, военной, военно-стратегической, это ухудшает общее положение России, но не ухудшает его критически, то есть это тоже можно пережить. Но вопрос, ну, а зачем переживать то, чего можно избежать, или, по крайней мере, попробовать избежать. Вот мы, допустим, совершенно спокойно переживаем, пережили переворот на Украине, фактически уход ее в западную сферу влияния. И даже, да, вот как и говорили, государство распалось, по сути дела, то есть государственных структур как таковых нету. Работают люди, которые называют себя государственными структурами. Да, оно рано или поздно будет уничтожено, это государство. Да, в общем-то, не такая большая проблема. Запад уже тоже умывает руки и не хочет особенно пачкаться в украинские процессы, потому что толку никакого, ресурсов требует много. Ну, а дальше вопрос. Ну, хорошо, ну, государство там исчезнет. Ну, даже еще половина людей вымрет там. Ну, самое, дороги исчезнут, города развалятся, значит, в пещеры народ перейдет жить. Но это же все равно на границе России. И это все равно российская проблема, которую рано или поздно все равно надо будет решать. Значит, может раньше, может позже, но все равно ее надо будет решать, все равно потребует вложения достаточно серьезных ресурсов в это дело. То есть понятно, что если бы Янукович в свое время был бы, ну, хотя бы такой же сообразительный, как Лукашенко, то всего этого можно было бы избежать, понести меньшие материальные потери и в значительно лучших условиях проводить интеграцию этих территорий, которые, если не в Россию, то в совместные проекты. Значит, то же самое происходит с Белоруссией. Если сейчас можно избежать коллапса белорусской государственности, то лучше его избежать. И в спокойных условиях, значит, проводить ее интеграцию. Но это зависит в значительной степени даже не от белорусского народа. Народ Украины тоже совершенно определенно не хотел жить в нищете. Это зависит от белорусских властей. Насколько Лукашенко окажется понятливым, сообразительным и ответственным лидером, да, после того, как он задавит эти протесты. Значит, ну, мы это посмотрим, увидим. Заранее предсказать его действия очень сложно. Во-первых, человек эмоциональный и импульсивный. Во-вторых, он действительно за многие годы управления, он просто уже сросся с Белоруссией, как со своим задним двором. Он действительно не представляет себе, как он будет жить, не будучи президентом. Даже при получении всех гарантий, там, моральных, материальных, гарантий безопасности, чего угодно, даже если ему там все российские и белорусские ордена вместе вручат за это, ну, даже если его там еще провозгласят отцом нации, ну, здесь же дело там не в побрякушках, да, здесь дело в конкретной власти, к которой он очень привык и не представляет себе, как он без нее будет. Поэтому для него это очень тяжелый психологический выбор. И какое решение он примет, тем более, что на него будут давить разные группы, на него из-за рубежа будут продолжать давить. Докладывать ему будут совершенно разные вещи, предложения разные вносить. Но выбор за ним.
Однако, как соотносится с белорусскими событиями то, что мы видим в Хабаровске, честно, с Навальным, в частности,
новый скандал? Да никак не соотносится. Во-первых, Навальный, насколько я помню, летел из Омска, а не из Хабаровска.
Я понимаю, но вместе с тем одна из дестабилизирующих таких фигур.
Ну, посмотрите, какая Навальный дестабилизирующая фигура?
Ну, все
же, Навальный, наоборот, стабилизирующей фигурой всегда был. Потому что таких оппозиционеров, как Навальный, еще найти и вырастить надо. Любое государство мечтает о такой оппозиции, как Навальный.
То есть это управляемая оппозиция?
Тут дело даже не в том, управляемая или неуправляемая. Мне, честно говоря, все равно, получает Навальный указания там, из Кремля или со Старой площади, или это ему самому в голову приходит. Самое главное, что он действует таким образом, да? Ну, опять-таки, я там, никогда никого ни в чем не пытаюсь подозревать. Будем исходить из того, что Навальный действует совершенно искренне. Он действует таким образом, что фактически оппозиция дискредитирована. То есть даже то, что в России было там, лет 8 назад оппозицией, сейчас наполовину развалено, наполовину перешло в другой лагерь, а на остатки выглядят просто как фрики, откровенно говоря, над ними народ смеется. Даже те люди, которым не очень нравится нынешняя власть, уж оппозиция не нравится 100%. Значит, и в этом, ну, не могу сказать, что это заслуга только Навального, но и Навального тоже. И немалая его заслуга. Поэтому, повторяю, о такой оппозиции можно только мечтать. Там, а что там с ним произошло? Ну, опять-таки, выйдут врачи, скажут, что там у него нашли, не нашли. Потом, значит, его окружение это опровергнет. Потом его куда-нибудь повезут лечиться, там, значит, расскажут, что его там травили, там, не знаю, там, полонием или еще чем-нибудь. Найдут чем. Чудом уцелел там и так далее. Да, это будет каким-то фактором российской внутренней политики, но не думаю, что существенным. Точно так же, как не является существенным фактором российской внутренней политики Хабаровск. Я, кстати, специально отслеживал, даже в российских социальных сетях, несмотря на усилия оппозиции, он не занял какого-то доминирующего положения ситуации в Хабаровске. Если мы говорим еще о средствах массовой информации, то можно было сказать, ну, это власти запретили. Хотя, насколько я помню, на моей памяти власти никогда никому ничего не запрещали в СМИ. И о Хабаровске, в общем-то, говорили. Хотя, опять-таки, он не стал доминирующей темой. Точно так же социальные сети вообще контролируются в основном оппонентами властей. То же самое и Facebook. Это вообще, кстати, абсолютное пространство доминирования оппозиции. Не стал там Хабаров доминирующей проблемой. И, в общем-то, понятно, почему не стал. Ну да, ну да, какие-то люди выступают за губернатора, которого посадили. Да? Во-первых, это не первый губернатор, которого посадили. Во-вторых, то, что на Дальнем Востоке, в принципе, были недовольны, особенно местной властью, но уже и Кремлю давно предъявляли претензии по поводу того, что местную власть никак не поменяют. Да? Это тоже давно было известно. То, что там последние выборы, значит, фактически партия власти проигрывала постоянно, да? Это тоже было известно. Вот. И то, что вот там избрали Фургала, да, это, опять-таки, было скорее по принципу, ну, если вы нас не слышите, так мы вам покажем. Да? То есть, понятно, что там протестные настроения были, и были достаточно серьезные протестные настроения, но эти протестные настроения были скорее связаны с тем, что долгое время, да, туда, на Дальний Восток и на Камчатку, вообще руки не доходили. То есть тасовали губернаторов здесь, в центральных областях, чтобы хотя бы здесь навести порядок. Потом двигались дальше, 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 дальше. Когда туда руки дошли, там уже было, в общем-то, были сформированы вполне такие серьезные, значимые протестные настроения. Но, опять-таки, если мы посмотрим на хабаровские протесты, это тоже больше картинка. Да, конечно, для Хабаровска там 3-5 тысяч – это большое количество людей, хотя Хабаровск не маленький город. Вот. Но это не 100 тысяч, это не 50 тысяч, ну, и так далее. Значит, потом, с учетом того, что Фургал там контролировал большое количество серьезных предприятий, только вывести, ну и вообще был не последним человеком в регионе, только вывести на улицу сотрудников его и тех, кто его поддерживал, уже можно собрать достаточно, кстати, большую толпу. А вы представьте себе, вот вы работаете на радио «Радонеж», вам звонят и говорят, вы знаете, вообще-то до сих пор вас финансировал Фургал, сейчас его посадили, и денег послезавтра не будет. Значит, поэтому надо выйти и всем православным миром его поддержать.
Господи, слава Богу, что это совершенно не так. Мы существуем исключительно по жертвованию наших слушателей, которые сейчас нас поддерживают.
Вот представьте себе положение людей, да, которым говорят, а вы знаете, вот а завтра ваш проект закрывается.
Потому что... я знаю, даже православные проекты такие, там люди не имели каких-то интересов политических, но ясно, что вот от воли и желания одного спонсора зависело просто физическое существование этого проекта.
Да, поэтому я не удивляюсь, не удивлен тому, что там можно было вывести людей на улицы. Кстати, меня даже удивило то, насколько их мало вывели, по большому счету. Но с точки зрения просто расположения самого Хабаровска, да, что может Хабаровск предъявить России? Когда там выступала Чечня, это понятно, это регион, который может сепарироваться хоть завтра. Хабаровск куда? В Китай может сепарироваться? Или провозгласить себя вольным городом? То есть, да, есть протестные настроения, с ними надо работать. Значит, надо работать на этом самом в долгую. За 2 дня и за 2 недели там ничего не решишь. Но сам хабаровский кризис, он во многом, опять-таки, во многом это скорее картинка в СМИ, причем даже не очень удачная, потому что такую серьезную картинку сделать не смогли, чем в реальности кризис. Опять-таки, посмотрите, оппозиция бегала по всей стране и пыталась поднять народ в поддержку Хабаровска. Кроме фейков в основном ничего не было.
И дай это Бог, чтобы эти фейки, даже фейков, чтобы не было.
Ну, фейки будут всегда.
Хотелось бы.
К сожалению, мы живем в таком мире, где всегда будут фейки.
Спасибо большое, Ярослав Владимирович, за такую подробную и ясную картину, которую вы нам описали из этой смуты, из этого хаоса политического, который сейчас происходит рядышком уже с нами и даже в нашей собственной стране. Ну, а для православных важно знать, что мы держим руку на пульсе, что мы понимаем, что происходит, что наше руководство тоже понимает, что происходит, и предпринимает адекватные происходящему усилия и действия. Спасибо большое. Ростислав Владимирович Ищенко, политолог, аналитик, сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам большое, Ростислав Владимирович, за такой замечательный рассказ.
Спасибо. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –